В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвали-Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. И с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайший час нашей программы. В Грузии вновь осквернили Баптистскую церковь.
В ноябре прошлого года в эту евангелийскую церковь ворвались те же самые подростки, перевернули там мебель и унесли некоторые вещи.
Док Умаров признал подготовку теракта.
Во-первых, в очередной раз можно констатировать, что Умаров жив и даже не выглядит смертельно больным.
В Южной Осетии снежный коллапс.
Когда в Схинвали или во всей республике отключают электричество, не отключают и телефон в управлении электросетями.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Правительство Египта объявило о 15% повышении заработных плат и пенсий. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит перед парламентом Грузии с ежегодным докладом. В связи с обильным снегопадом существенно затруднено автотранспортное сообщение в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Правительство Египта объявило о 15% повышении заработных плат и пенсий. При этом власти хотят, чтобы Хосни Мубарак оставался президентом и контролировал все возможные реформы. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, уже две недели требующих немедленной отставки президента Мубарака. Правительство, оценив $300 миллионов и ежедневные экономические потери от демонстрации, выразило готовность пойти на конституционные реформы. Однако после вчерашних переговоров с вице-президентом Амаром Сулейманом оппозиция назвала все предложения властей недостаточными для реальных политических перемен в стране. Ранее сообщалось, что в Египте заработали банки, но пока закрыты фондовая биржа и школы. В трех городах сокращен комендантский час. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит перед парламентом Грузии с ежегодным докладом в четверг, 10 февраля. Такое решение было принято в результате консультаций большинства и оппозиции на заседании парламентского бюро в понедельник. Как заявил председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе, 10 февраля, после ежегодного отчета президента, глава государства ответит на вопросы депутатов, передает новости Грузия. Глава МИД России Сергей Лавров назвал недипломатичными заявления японских официальных лиц по поводу поездок российских руководителей на Курильские острова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил правительство Японии в финансировании радикальных группировок.
Я читал сообщения о тех выражениях, которые прозвучали сегодня из уст японского руководства. Эти выражения явно не дипломатические. Может быть, это связано с тем, что сегодня отмечается так называемый День Северных Территорий. Может быть, японское руководство решило не отставать от японских неправительственных организаций, которые на этой ниве подвязаются и которые в этом году демонстрировали особенно разнузданно, абсолютно в неприемлемых формах. Особенно печально и прискорбно, что японское правительство не только финансирует эти неправительственные организации, но и в последний год увеличило такое финансирование.
О походе прокремлевской молодежи к посольству Японии в Москве «Радио Свобода» рассказала комиссар наших Мария Кислицына.
Мы пришли туда с ребятами и хотели передать премьер-министру Наото Кано учебники по географии и учебник по истории и карту мира, на которой Курильские острова относятся к Российской Федерации.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Презентация ежегодного плана действий Грузия-НАТО состоится в Брюсселе 11 февраля. По информации МИД Грузии, документ будет предоставлен на заседание Государственной комиссии по интеграции в НАТО, которое пройдет в штаб-квартире этой организации.
Эхо Кавказа. Новости.
Польша провела переговоры с Германией и Францией в преддверии своего председательства в Евросоюзе, рассказывает корреспондент «Радио Свобод» Алексей Диковицкий.
Лидеры Польши, Германии и Франции разговаривали о совместной политике в области безопасности и обороны, а также культуры и международных отношений. Ангела Меркель пообещала Брониславу Комаровскому поддержку Берлина во второй половине нынешнего года, когда Польша будет председательствовать в Европейском Союзе. Николя Саркози хвалил польского лидера за отважную и разумную политику по отношению к России.
Есть добрая традиция
Это хорошая традиция Веймарской тройки – приглашать гостей из стран, не членов Европейского Союза. И это абсолютно было бы уместно, если бы удалось в будущем пригласить президента России в качестве гостя, заявил Бронислав Комаровский. Между тем, неподалеку от Варшавского дворца Виланов, где проходила встреча, несколько сотен профсоюзных активистов протестовали против приватизации польских госпредприятий государственными корпорациями других стран, в том числе Франции. Те французские фирмы, которые уже инвестировали на польском рынке, ведут себя ужасающим образом, нарушают права работников, более того, ликвидируют рабочие места. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В связи с обильным снегопадом существенно затруднено автотранспортное сообщение в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Глава де-факто администрации Цхинвальского района Инал Бухаев сказал, что в районе идет расчистка дорог в Минском и Цунарском направлениях. Однако проблемы будут в самих селах, потому что у районной администрации нет соответствующей техники, уточнил он. Мы подавали заявку на приобретение дорожной техники еще 4 месяца назад, перечислили средства, но техники нет до сих пор. Тяжелая ситуация сложилась в Знаурском районе, сообщает РЕС. Глава районной администрации Знаурского Ребов сообщил, что в настоящее время из-за снежных заносов закрыты дороги в Знаурском районе. По информации МЧС Южной Осетии, Транскам функционирует в обычном режиме. Вице-президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап побывал в Очамчире, где познакомился с ходом ремонтных работ на курируемых им объектах. В частности, Анквап посетил местный дом культуры. Ремонт Дома культуры был начат в 2009 году и закончится к лету. За это время строители полностью заменили кровлю, установили новые окна, настелили полы в зрительном зале и других помещениях первого этажа, передает Абсны Пресс. В Дагестане обезврежены 2 взрывных устройства общей мощностью в 7 килограммов тротила. Как сообщил сегодня Интерфаксу источник правоохранительных органов, в Махачкале был обнаружен пакет, в котором находились 2 самодельных взрывных устройства.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин, а мы переходим к подробностям. И прямо сейчас я хочу представить нашего абонента в прямом эфире. У нас на телефонной связи из Тбилиси теолог Ливан Абашидзе. Ливан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня омбудсмен Георгий Тугуши призвал грузинские власти детально разобраться со случаями нападения на несовершеннолетних детей на баптистскую евангелийскую церковь в Кварельском районе. За последние 3 месяца там было уже 2 таких случая, и в обоих участвовали дети. Я предлагаю вам вместе и с нашими слушателями послушать сюжет на эту тему Олеси Вартанян.
28 января прихожане Баптистской евангелийской церкви села Ахалсополи Кварельского района обнаружили, что помещение храма осквернено. На полу в коридоре лежали фекальные массы. В углах церковного зала валялись растоптанные кресты и детские рисунки на религиозную тематику. Вся мебель была перевернута, а здание засыпано сахарным песком. Глава церкви Марика Цхадая говорит, что эта картина повергла ее в настоящий шок.
Ребенок из нашей воскресной школы проходил мимо и увидел, что двери здания были открытый настежь. Он зашел и никого из наших там не обнаружил. Во дворе в это время стоял один мальчик из расположенной по соседству школы. Оказалось, что все это сделал он и 2 его друга. Я не буду называть их имена, но они никакие не хулиганы. Они из очень приличной семьи.
Случай полуторанедельной давности стал 2-м за последние 3 месяца. В ноябре прошлого года в эту евангелийскую церковь ворвались те же самые подростки, перевернули там мебель и унесли некоторые вещи. Полиция сумела найти вину только после 2-го происшествия. Родители перевели виновных детей в церковь, и те публично попросили прощения. Этим эта история могла бы и завершиться, и о ней мало кто узнал бы в Тбилиси, если бы не сегодняшнее заявление народного защитника Грузии. Георгий Тугуши считает, что факт нападения подростков на евангелийскую церковь должен стать предметом детального расследования.
Очень трудно узнать и, например, определить, откуда все это исходит, потому что мне очень трудно сейчас представить, что вот дети там 12-14 лет собрались сами и пошли там, разгромили там здание и расправились там с имуществом и так далее, там разгромили еще школу.
Тугуши не собирается ограничиваться специальным заявлением. В ближайшее время он собирается отправиться в село Ахалсопили, чтобы на месте прояснить ситуацию. Специалисты в вопросах религии поддерживают такой интерес народного защитника. Дело в том, что этот регион считается чем-то вроде колыбели протестантизма в Грузии. Там более века назад появились первые в Грузии евангелийские церкви. Протестантскую веру исповедуют уже несколько поколений прихожан. В течение многих десятилетий никаких серьезных столкновений между православными и протестантами там не было. Как рассказывает глава религиозного совета Бека Мендиашвили, до обретения Грузии независимости лидеры православной и протестантской церкви тесно сотрудничали. Нынешний руководитель евангелийско-баптистской церкви Грузии Малхас Сонгулашвили, например, принимал участие в переводе Библии на современный грузинский язык. Разлад между церквями стал проявляться в середине 90-х, когда отдельные представители православной церкви начали называть евангелийскую церковь сектой.
Православная церковь сама настроена официально, настроена нетолерантно по отношению к другим религиозным объединениям. И эти настрои потом как бы кругами расширяются в школы, в газеты, в структуры какие-то государственные, оппозицию политическую, гражданское общество и так далее.
Правящая партия пока никак не отреагировала на скандал. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Напомню, что у нас на телефонной связи из Тбилиси теолог Ливан Абашидзе. Ливан, как вы слышали в репортаже Олеси Вартанян, представитель Евангелийской церкви обвинил православную церковь в Грузии в том, что она стала источником нетолерантного отношения к другим христианским конфессиям. Как вы считаете, такое утверждение обосновано?
Знаете, в конкретном случае трудно сказать, но, к сожалению, для меня, к сожалению, последние 10 лет, вот в середине 90-х, есть такая тенденция в православной церкви. Я бы сказал, что в 97-м году был переворот внутренний в нашей церкви, в грузинской православной церкви, и вот радикальная часть, она как бы сейчас более задает тон. Я не хотел бы обвинять там всю церковь или всех священнослужителей, иерархии, но, к сожалению, когда есть вот такие рецидивы со стороны или призывы со стороны священнослужителей, никто их не останавливает, не одергивает. Вот в чем проблема. То есть в определенном смысле я согласен, что, к сожалению, есть такая тенденция потакать нетолерантности.
Ливан, скажите, как вы считаете, почему именно дети устроили этот акт вандализма в церкви? Преподавание религии в грузинских школах может быть источником подобной агрессии?
Это может быть, может быть. К сожалению, вот я конкретный случай не успел, так сказать, расспросить и разобраться, но, в общем, я сам занимался вопросами преподавания. К сожалению, с одной стороны, у нас есть возможность факультативно преподавать, но именно кто заходит в школу и что преподает, над этим нет соответствующего контроля со стороны государства. А этот такой контроль должен быть. Там может войти человек, который плохо знает религию, который проявляет нетолерантность и так далее. Это возможно, но я еще раз скажу, в конкретном случае я не могу судить.
Ливан, вот вообще грузинский клерикализм и религиозная нетерпимость являются каким-то вполне органичным свойством грузинского общества? Или это качество сформировано православной церковью вот именно в последнее время, в 90-х годах?
Знаете, к сожалению, это, я думаю, что это в последнее время. То есть, в общем, такой нетолерантности и клерикализма не характеризует не только грузинскую церковь. Я думаю, что это нет какой-то или какой-нибудь другую церковь. К сожалению, очень легко в этом смысле манипулировать людьми, когда речь касается религии. И я думаю, что это именно насаждается в церкви. Это не обязательно иерархия. Это возможно, во всех церквах есть такая ниша, есть такие, так сказать, тенденции нетолерантности, ортодоксии в плохом смысле этого слова. Но, к сожалению, в грузинской церкви вот эти тенденции получили какую-то большую поддержку. Вот в чем проблема. Я думаю, что это конкретно именно вот развитие последних 10-20 лет. И я могу сказать причину. К сожалению, у нас вот эти тенденции долгое время оставались как бы подспудно, это было движение, вот антиэкуменическое, против всех, так сказать, других конфессий, представляя православие как жертву, а всех остальных как врагов. Но, к сожалению, это есть во всех православных церквях, но, к сожалению, в грузинской православной церкви вот эта тенденция, она сегодня победила.
Ливан, простите, у нас ограничено время нашего прямого эфира. Я вас благодарю за ваше участие в нем. И напомню, что у нас на прямой связи из Тбилиси был теолог Ливан Абашидзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Через две недели после теракта в московском аэропорту Домодедово на сайте чеченских сепаратистов появилось очередное видеообращение лидера подполья на Северном Кавказе Доку Умарова. Главарь боевиков пригрозил новыми терактами, пообещав, что Россию ожидает год крови и слез. При этом Умаров не говорит прямым текстом, что берет на себя ответственность за взрыв Домодедово, упоминая, что это обращение записано накануне спецоперации. Рассуждает эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Доку Умаров, кажется, наконец взял на себя ответственность за теракт Домодедово. Видеообращение лидера Эмирата Кавказ появилось на интернет-сайте «Кавказ-центр», отражающем интересы северокавказского подполья, вечером 4 февраля. Редакция сайта сообщает, что разместила его сразу по получении. На видео Умаров говорит о готовящейся спецоперации на территории России. Ни даты, когда была сделана запись, ни уточнения деталей операции нет. Но, похоже, речь идет именно о Домодедово. Рядом с Умаровым, помимо некого амира бригады шахидов Риядус Салихин Хамзата, стоит молодой человек, маджахед по имени Сейфуллах, в котором СМИ позднее опознали Магомеда Евлоева. Фотографию этого 20-летнего ингуша из села Алиюрт накануне опубликовало издание Life News со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Некоторые нашли сходство парня из видеоролика с фотороботом, составленным после теракта. Во-первых, в очередной раз можно констатировать, что Умаров жив и даже не выглядит смертельно больным. Во-вторых, он все-таки взял на себя ответственность за последний теракт. После взрывов в московском метро весной прошлого года это произошло через 3 дня, теперь через 12. Причиной тому могут быть и организационные сложности. Деятельность в регионе, наводненном десятками тысяч российских военных, их предопределяют. Но нельзя исключить и другой фактор. Раскол, произошедший в северокавказском подполье в августе прошлого года, когда из подчинения Умарову вышли несколько чеченских полевых командиров. По дискуссиям членов подполья, отчасти проходивших в то время в публичном пространстве, можно судить, что одной из причин раскола стало несогласие о тактике борьбы. Не все полевые командиры готовы воевать против мирного населения, а не только силовиков и других представителей власти. Теперь же своим заявлением Умаров подтвердил готовность эту политику продолжать, несмотря на раскол в подполье и ее непопулярность среди большинства населения Северного Кавказа. В 10-минутном ролике он объясняет или даже оправдывается за эту политику. Обещая России год крови и слез, говорит, что эта кровь будет оправданной. Не оправдана она только здесь, на Кавказе. А жителям России с этим придется смириться до тех пор, пока они будут поддерживать свою власть, устраивающую беспредел на Кавказе. В-третьих, упоминание Рейдус Салихин, сад праведников. Батальон, организованный еще Шамилем Басаевым, с которым связывают крупные теракты. Норд-Ост, Беслан, взрывы в московском метро в 2004-2010 годах. Умаров продолжает раскручивать бренд, ассоциирующийся с борьбой именно на территории России. В-четвертых, стилистика этого выступления. Несколько фраз на плохом арабском, а дальше невероятная смесь. Отсылки к исламу, как междометие повторяемое «иншалла», «бог даст» на арабском. Заимствованная у федералов риторика, раз 7 произносится слово «спецоперация» по отношению к действиям боевиков. Кавказ – это полигон, российский главнокомандующий Путин и пришедшая еще из ичкерийских времен «Русня», как название России. И под всеми этими ичкерийскими, исламскими, федеральными наслоениями проглядывает обычный совок. Отец-командир, утирая слезу, отпускает бойца на задание. Сказав, что уходят лучшие, Умаров в сузившемся луче прожектора обнимает будущего смертника. Почти в силе симоновского сына артиллериста. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир, тебя туда отпускать не рад.
рассказывала эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. У нас в студии главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, дух Уморов пригрозил сделать нынешний год годом крови и слез. Есть ли у исламского подполья ресурсы для того, чтобы увеличить количество террористических атак на гражданские объекты?
Да, я думаю, что такой ресурс у подполья есть, и, в общем, мы можем попробовать найти какие-то аналоги в деятельности исламистов. Я могу вспомнить позапрошлое лето, когда дух Умаров организовал целую кампанию подрывов шахидов, когда молодые люди появлялись в каких-то населенных пунктах чеченских, Грозном, в селах, на дорогах, и подрывали себя рядом с сотрудниками милиции. Это была, ну, в общем, такая акция, значит, насколько я помню, таких подрывов было свыше 15. Ну, вот как-то так компаниями Умаров способен действовать. Если он что-то обещает, то, в общем, более или менее опыт показывает, слово свое держит. Шахид готовится к каким-то ограниченным кругом лиц. Информация обычно не выходит за пределы этого круга, там 2-3-4 человека осведомлены о том, что он должен сделать. Не нужно каких-то колоссальных денег для того, чтобы его подготовить, потому что все, что он должен сделать, это просто нажать на кнопку взрывателя и взорваться в определенном месте. Мест, где собираются большие группы людей, в России достаточно, не охраняем. И самое главное, мы понимаем, что недостатка вот в таких молодых людях, фанатиках, которые готовы ради утверждения слова Аллаха отправить на тот свет энное количество людей ценой собственной жизни, недостатка в таких, значит, новобранцах нету. Поэтому, в общем, тут даже не имеет смысла говорить о ресурсе. Ресурс не нужен. Такого рода террористическая активность, она фактически может быть организована на пустом месте.
Спасибо.
Эхо Кавказа.
И мы продолжим северокавказскую тему. В минувшие выходные в Кабардино-Балкарии о себе заявила новая террористическая организация, именующая себя «Черные ястребы». Цель организации – уничтожение исламского подполья. Рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В Кабардино-Балкарии распространяются листовки с призывом «Черных ястребов» к населению республики присоединиться к борьбе против религиозной диктатуры. В интернете размещены два видеозаявления новой организации. Молодой человек, судя по голосу, в маске обещает покончить с исламским подпольем. Вот фрагменты его заявления.
Никогда в истории не было такого, чтобы адык или балкарец подчинялся каким-то чеченцам. Ты, Джапоев, открыто заявил, что твой хозяин – дух Умаров. Он приказал тебе убивать и грабить свой народ. Умаров предал свой народ. Он поставляет молодежь на убой, а потом провозглашает их шахидами. Что-то сам он и торопится в райские сады. Убийцы, мамиши, шамеев, вам недолго осталось, мы вышли на ваш след. А расправа будет короткой.
Презентацией новой организации можно считать нападение в Вольном ауле, это пригород Нальчика, на дом родителей участника исламского подполья Астемира Мамишева, который находится в федеральном розыске по подозрению в причастности к целому ряду громких убийств. Черные ястребы закинули во двор 4 бутылки с зажигательной смесью. В результате в доме возник пожар. На воротах домочадцы боевика обнаружили записку следующего содержания. «Если ваш сын убьет еще хотя бы одного жителя Кабардино-Балкарии, вы все будете уничтожены». Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев говорит, что впервые сталкивается с противодействием исламскому террору террором светским.
Я впервые сталкиваюсь с такой организацией, с таким заявлением о том, что они будут выступать против исламистов, да, вот именно террором ответим на террор. Это что-то вообще новое. Конечно же, это все тоже очень плохо. Это может привести к еще большему негативному развитию ситуации.
Черкесский общественник из Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов считает, что сегодня у общества Кабардино-Балкарии нет ресурсов для того, чтобы инициировать такое противодействие исламскому подполью.
Какого вооруженного стихийного сопротивления лесным братьям, я думаю, в Кабардино-Балкарии не будет. На сегодняшний день в Кабарде полное затишье и апатия ко всему, что происходит. Все люди до такой степени напуганы, что все вопросы, связанные с общественной деятельностью, с социальными проблемами отошли на второй план. Все население, особенно интеллигенция, сидит и ждет, кто следующий. Я думаю, как раз это та ситуация, которой добивались те, кто последнее время расстреливали совершенно невинных людей.
Господин Яганов считает, что за черными ястребами стоят силовые структуры, чтобы активизировать до сегодняшнего дня безучастное общество. Кроме того, организация «Черные ястребы» дает возможность силовикам открытого давления на социальную базу боевиков, их семьи. Романтическое название организации, почти театральная маска и хороший без акцента русский язык выдает в новоявленном антибоевике представителя интеллигенции. Судя по их первой бескровной акции в отношении семьи боевика, они явно не готовы убивать. Во всяком случае, пока. Но они могут генерировать идеи и повести за собой людей, способных к более решительным действиям. В этом случае нас ждет новое наполнение термина «гражданская война», употребляемого сегодня в определении ситуации на Северном Кавказе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем программу и продолжаем беседу с главным редактором радио «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким. Андрей, террористы, которые ведут охоту за террористами, это новое явление для Северного Кавказа. Может ли оно обрести массовый характер?
Знаете, я бы не сказал, что оно новое. Нечто подобное мы видели в Чечне между двумя войнами, когда население изнемогало под бременем, ну, вот этой фактической власти различных исламистских криминальных группировок, так называемых ваххабитов или ваххабистов, как их принято именовать на Северном Кавказе. И в общем и целом очень многие стали браться за оружие для того, чтобы оборонять себя. Да, то есть до какого-то момента, в общем, члены вот этих криминальных групп, они чувствовали себя хозяевами. И людям пришлось, в общем, как-то защищать свои жизни, жизни своих родственников. И потихонечку это стало напоминать, в общем, открытую войну. И если бы не начало второй военной кампании в Чечне, то очень скоро это переросло бы, я думаю, действительно в открытый вооруженный конфликт. И, в общем, что-то похожее сейчас уже начинает происходить за пределами Чечни. И именно потому, что активность исламистского подполья год от года растет. Население, я думаю, убедившись в том, что правоохранительные структуры ничего не могут противопоставить этой активности, население начинает браться за оружие. Это может стать массовым явлением.
Спасибо, Андрей. Напомню, что у нас в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Вернемся на Южный Кавказ. В столице самопровозглашенной республики Абхазия продолжается подготовка к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 12 февраля. Наш постоянный автор Виталий Шария встретился с одним из кандидатов в депутаты.
С этим молодым человеком, Давидом Габни, я познакомился на днях случайно. Разговорились, когда узнал о том, что он баллотируется депутатом Гулрыбского районного собрания по 16-му избирательному округу, предложил встретиться и поговорить подробнее. Дело в том, что центр этого избирательного округа находится в Ажаре, в самом крупном селе верхней части Кадорского ущелья, где выборы во властные структуры Абхазии не проводились почти 20 лет. Давиду в январе исполнилось 27. Родился в Сухуми, потом его семья переехала в Гулрыбский район, где он окончил Гулрыбскую среднюю школу. В 2006-м окончил экономический факультет Абхазского госуниверситета. Участвовал в работе молодежной организации «Амра». Жил некоторое время в Москве и учился там в Институте мировых цивилизаций. На вопрос, почему он решил избираться именно в этом округе и что вообще связывает его с Верхним Кадором, Давид отвечает так. В августе 2008-го он участвовал в наступательной операции абхазской армии, которая, действуя совместно с российскими войсками, вернула эту местность под юрисдикцию Сухума. Высокогорный край, его красоты произвели на Давида неизгладимое впечатление. Но территория без жителей, рассуждает Давид, это пустыня. И для того, чтобы отдаленный район был полноценно вовлечен в экономическую и социально-политическую жизнь республики, необходима интеграция местного населения в этот процесс, говорит Давид Габния.
избирательные списки занесено 51 человек. Так. Мне кажется, они немного прохладно относятся, поскольку он у них первый, это первые выборы в этом районе.
Безусловно, интеграция жителей верхней части Кадовского ущелья в жизнь всей Абхазии – задача еще более сложная по сравнению с интеграцией гальцев, учитывая хотя бы уже удаленность и труднодоступность этих мест. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Схинвале пришла зима.
Только к обеду коммунальным службам удалось кое-как расчистить дороги в центре города.
Умер дедойский общественный деятель.
Тело Магомеда Гамзатова было обнаружено в субботу вечером в поселке Шамхал на его рабочем месте с признаками отравления. Родственники покойного уверены в том, что его отравили.
В Египте ситуация пока стабилизируется.
Если президент уйдет сейчас, в стране наступит хаос.
Сухуми, Схинвали, 21 час 30 минут, Тбилиси на час больше, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Как обычно в это время, с новостями из пражской студии, Любовь Баматова.
Правительство Египта объявило о 15-процентном повышении заработных плат и пенсий. При этом власти хотят, чтобы Хосни Мубарак оставался президентом и контролировал все возможные реформы. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, уже две недели требующих немедленной отставки президента Мубарака. Правительство, оценив 300 миллионов долларов ежедневные экономические потери от демонстрации, выразило готовность пойти на конституционные реформы. Однако после вчерашних переговоров с вице-президентом Омаром Сулейманом оппозиция назвала все предложения властей недостаточными для реальных политических перемен в стране. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит перед парламентом Грузии с ежегодным докладом в четверг, 10 февраля. Такое решение было принято в результате консультаций большинства и оппозиции на заседании парламентского бюро в понедельник. Как заявил председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе, 10 февраля после ежегодного отчета президента глава государства ответит на вопросы депутатов, передает «Новости Грузии». Презентация ежегодного плана действий Грузии НАТО состоится в Брюсселе 11 февраля. По информации МИД Грузии, документ будет представлен на заседании Государственной комиссии по интеграции в НАТО, которая пройдет в штаб-квартире этой организации. В связи с обильным снегопадом существенно затруднено автотранспортное сообщение в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Глава де-факто администрации Цхинвальского района Инал Пухаев сказал, что в этом районе идет расчистка дорог в Дминистском и Цунарском направлениях. Однако проблемы будут в самих селах, потому что у районной администрации нет соответствующей техники, уточнил он. Тяжелая ситуация сложилась в Знаурском районе, сообщает РС. По информации МЧС Южной Осетии, Транскам функционирует в обычном режиме. Вице-президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап побывал в Очамчере, где познакомился с ходом ремонтных работ на курируемых им объектах. В частности, Анквап посетил местный дом культуры. В Дагестане обезврежено два взрывных устройства общей мощностью в 7 килограммов тротила. Как сообщил сегодня Интерфаксу источник правоохранительных органов, в Махачкале был обнаружен пакет, в котором находились два самодельных взрывных устройства. Они были уничтожены на месте взрывотехниками.
С новостями с пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии прошли интенсивные снегопады. Самопроглашенная республика оказалась не готова к зимним условиям. Множество дорог перекрыты, в Цхинвале весь сегодняшний день не было света, а когда к вечеру свет появился, интернет так и не заработал. Поэтому наш корреспондент Зарина Санакоева рассказывает о юго-осетинских снегопадах по телефону.
Как правило, когда в Цхинвале или во всей республике отключают электричество, не отвечает и телефон в управлении электросетями. Информацию удалось получить в диспетчерской службе МЧС. Дежурный, ответивший на звонок, сообщил, что работы по установлению причины сбоя в электроснабжении ведутся. При этом он добавил, что для получения этой информации диспетчерам пришлось самим выехать в управление электросетями. Опять же, по причине того, что дозвониться туда даже сотрудникам МЧС проблематично. Снег шел всю прошлую ночь. В Хинвале выпало около 40 сантиметров осадков. Только к обеду коммунальным службам удалось кое-как расчистить дороги в центре города. Для этого пришлось привлекать даже строительную технику. Снегоуборочной не хватает. Ну а для расчистки тротуаров даже в самом центре города сил и средств, очевидно, недостаточно. Пожалуй, самая большая проблема, как для пешеходов, так и для автомобилистов, представляют закопанные траншеи и ямы. За ночь их занесло снегом, и теперь не угадать, где под снегом дорога, а где провал. Немало кхинвальцев и гостей республики сегодня почувствовали себя игроками в такую вот русскую рулетку. Ситуацию усугубила и теплая погода. Оттаявший и утрамбованный снег превратился под вечер в самый настоящий каток. Зато такая погода привела в восторг детвору. Столько снега в Цхинвале не выпадало уже 3 года. Многие мальчишки и не подумали идти сегодня на уроки. Вместо этого они предаются традиционной забаве. Цепляются за задний бампер проезжающих мимо машин и катаются по снегу. Тут и там в переулках Цхинвала видны легковушки с кройками счастливой детворы за бампером. Дедина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В понедельник, сегодня, 7 февраля, депутат грузинского парламента Нукзар Циклаури заявил нашему радио о своем намерении обратиться в международные правозащитные организации с просьбой провести расследование обстоятельств смерти дедойского общественного деятеля из Дагестана Магомеда Гамзатова, родственники которого убеждены в том, что тот был отравлен. В конце прошлого года Гамзатов собрал около 15 тысяч подписей своих земляков под обращением в грузинский парламент с просьбой о предоставлении им грузинского гражданства. Что же послужило поводом для такой просьбы, рассказывает Муртуз Дугличилов.
Тело Магомеда Гамзатова было обнаружено в субботу вечером в поселке Шамхал на его рабочем месте с признаками отравления. Родственники покойного уверены в том, что его отравили. 16 декабря прошлого года Магомед Гамзатов собрал около 15 тысяч подписей дедойцев под письмом в грузинский парламент с просьбой предоставить им грузинское гражданство. Поводом для такого обращения послужило бедственное положение представителей этой малочисленной этнической группы, их около 40 тысяч, приписанной к аварцам, самой многочисленной титульной нации. Кадровая политика в этой многонациональной республике такова, что при распределении министерских портфелей и государственных должностей принцип пропорциональности представительства во избежание этнических конфликтов и противоречий соблюдается неукоснительно. В результате причисления дедойцев к аварцам, они, в отличие от таких же малочисленных этнических групп, как, скажем, цахуры, агульцы и рутульцы, оказались вне кадровой рулетки. Вот что сказал нашему радио по телефону из Тбилиси сам Магомед Гамзатов в декабре прошлого года.
Дедойцы не хотят в Дагестане, потому что у них оскорбили всякие... Это было в 44-м году. И сейчас продолжает это. Наши представители нету ни министерства, ни государственных органов.
В обращении, с которым Магомед Гамзатов приезжал в Тбилиси, говорилось о том, что руководство республики нисколько не заботится о сохранении дедойского языка, что в качестве родного детям в школах навязывают аварский, что в 1944 году дедойцы, как и многие другие народы Северного Кавказа, стали жертвами репрессий. Аулы их были сожжены, а сами они были насильственно выселены на равнину. Но в отличие от чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков и других кавказских народов, они по сей день не реабилитированы. Магомед Гамзатов наряду с этими вопросами поднимал перед депутатами грузинского парламента и вопрос о включении земель, на которых проживают дедойцы, в состав Грузии. Вот что сказал нам по этому поводу депутат грузинского парламента Нукзар Циклаури.
Конечно, всерьез никто не взял его это последнее заявление, но мы сказали, что
мы можем помочь в вопросе учебника дедовского языка. После того, как он уехал отсюда, какие-то гонения были против него. Сейчас уже семья заявляет о том, что он отравлен. Я сегодня уже на специальном брифинге, который был посвящен вот этому трагическому факту, уже сказал, что обязательно, не обязательно вышли письма авторитетным организациям и западным, и российским, что осуществлялся мониторинг насчет его трагической смерти.
В дни, когда Магомед Гамзатов находился в Тбилиси, в Махачкале проходил третий съезд народов Дагестана. Представители администрации Цунтинского района, в котором проживают дедойцы, заявляли, что они не знают, кто такой Магомед Гамзатов, и отрицали существование проблем, поднятых им. Но голоса его земляков с похожими требованиями раздаются все чаще. Бизнесмен Магомед Кебедов заявил корреспонденту нашего радио.
Мы к Медведеву заедем. Мы вопрос ставим о переходе под юрисдикцию Грузии, нашего Бишнинского участка.
Сказал бизнесмен из Дагестана Магомед Кебедов.
Рассказывал Муртуз Дугричилов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. Руководитель наблюдательной миссии Европейского Союза, немецкий дипломат Ханс-Йорг Хаберг, высоко оценил встречу по предотвращению инцидентов между Грузией и самопроглашенной Республикой Южная Осетия, которая состоялась 5 января в Эргнете. Можем ли мы говорить о новом повороте в процессе разрешения затянувшегося конфликта? На этот вопрос пытается найти ответ в нашей постоянной рубрике «Взгляд ИС» российский политолог Сергей Маркедонов.
«Взгляд ИС».
Эргнетский формат, а именно так по месту проведения многосторонних встреч называют это совещание по предотвращению инцидентов, имеет непростую историю. С первых дней его работы и Тбилиси, и Цхинвали пытались чрезвычайно политизировать переговорный процесс, обвиняя друг друга в наращивании военного потенциала и в отказе идти на компромисс. После того, как грузинская сторона и наблюдатели из ЕС не смогли предоставить сведения о жителях Южной Осетии без вести пропавших, а власти непризнанной республики обвиняли в этом спецслужбы Грузии, юго-осетинские представители даже приостанавливали свое участие в эргнетском формате. Однако шаг за шагом ситуация выравнивалась по мере того, как и Тбилиси, и Цхинвали выдвигали на первый план не политические, а гуманитарные аспекты. 28 октября прошлого года обе стороны впервые оценили встречу по предотвращению инцидентов как позитивную. Таким образом, для того, чтобы февральская встреча прошла в конструктивном ключе, были созданы определенные предпосылки. В итоге были обсуждены возможности облегчения передвижения жителей приграничных сел. Определенные подвижки наметились и в вопросе о возобновлении подачи газа в Ахалгорский, или, как его называют в Южной Осетии, Лениногорский район. С одной стороны, Тбилиси продемонстрировал готовность подавать газ в этот юго-осетинский район, а Цхинвали взяться за реабилитацию головных каналов и сооружений для подачи воды в Грузию. Самые острые проблемы, судьба задержанных осетинской стороной грузин, а также без вести пропавших осетин, остались неразрешенными. Однако сам факт их делового прагматичного обсуждения говорит о многом. Впрочем, февральскую встречу следует рассматривать не только в контексте двусторонних грузино-осетинских проблем и претензий. Прошедшая встреча в Эргнете стала своеобразной дипломатической презентацией Литвы, которая в 2011 году будет председательствовать в ОБСЕ. 5 февраля литовский представитель Гедриус Чикуолис впервые принимал участие в эргнетском формате. Следует отметить, что накануне встречи глава МИД Литвы Аудрониус Ажубалис посетил Россию с официальным визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. И это первое государство, которое он посетил в своем новом статусе. Визит Ажубалиса прошел параллельно с публикацией его программной статьи с говорящим заголовком «Золотые миллиметры продвижения вперед». В этом тексте министр выдал серьезные политические авансы Москве. Цитирую. «Российская Федерация по праву является одним из ключевых участников ОБСЕ. Она внесла существенный вклад в ее становление и развитие в качестве одной из основных несущих конструкций европейской безопасности». Конец цитаты. При этом позицию Литвы Ажубалис определил как роль честного брокера. Особо остановился Ажубалис и на эргнетском формате. Высоко оценив готовность сторон к продвижению в газовом и водном вопросах, министр заявил, что, цитирую, «повышение эффективности на этом направлении способствовало бы восстановлению значимого полевого присутствия ОБСЕ в Грузии». Конец цитаты. Интересная деталь. Представитель официального Вильнюса, страны председателя в ОБСЕ, уже не ставит жестко вопрос о распространении работы организации на всю территорию территорию единой Грузии. Акцент смещен на эффективность в разрешении конкретных гуманитарных проблем в остывшей горячей точке. Именно это и будет рассматриваться как критерий эффективности работы ОБСЕ в Грузии. Думается, что такой подход не может вызывать резких возражений у Москвы, столь чувствительной к статусным и политико-правовым вопросам. Таким образом, если золотые миллиметры будут пройдены, кто знает, не приведет ли это в скором будущем и к подвижкам в российско-литовских отношениях. Впрочем, эта тема выходит за рамки нашего анализа. Сергей Маркедонов, специально для «Эхо Кавказа», Вашингтон, США.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Рубрика «Картинки с выставки» в эфире радио «Эхо Кавказа» завтра. Ну а сейчас мы продолжаем нашу программу. Грузинские журналисты не были допущены сегодня на совещание в офисе Евросоюза в Тбилиси, где слушалось дело о месхетинцах, депортированных в 1944 году из Грузии в Республике Средней Азии. Журналистам разъяснили, что это закрытое заседание, к которому допущены лишь дипломаты и некоторые правозащитники. После заседания только один из правозащитников рассказал, что сегодня обсуждалось дело Сулеймана Барбакадзе, турка-месхетинца, осужденного на 11 лет за нарушение закона при покупке недвижимости. В чем состоит интерес европейской организации к этому делу, в материале Беслана Кмузова.
Сулейман Барбакадзе получил грузинское гражданство в 2008 году, после чего зарегистрировал в Грузии Международное общество по возвращению месхетинцев. Общество занялось покупкой домов для тех месхетинцев, которые собирались переселиться в Грузию из Азербайджана, России, Украины, Узбекистана и Кыргызстана. Однако в прошлом году против Барбакадзе было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Продавшие свой дом граждане Грузии заявили в прокуратуре, что Барбакадзе заплатил им в 2008 году часть суммы за дом, а взамен пообещал выхлопотать для них гражданство и трудоустройство в России. Однако Барбакадзе опроверг это заявление, уверяя, что семья сама попросила его помочь с гражданством, снизив цену за дом. «Чем смогу, помогу», – якобы ответил Барбакадзе продавцам. После этого семья уехала в Россию, но не сумела там устроиться. Основываясь исключительно на показаниях заявителей, суд установил, что при покупке дома в официальных бумагах была указана заниженная сумма – 20 тысяч лари вместо уплаченных 20 тысяч долларов. В обмен на обещание оформить судебное соглашение, Барбакадзе дал признательные показания, однако позже, узнав, что соглашения не будет, отказался от них. В результате 65-летний Барбакадзе был приговорен к 11 годам тюрьмы за мошенничество. Присутствующий на совещании в офисе Евросоюза правозащитник Эмиль Адельханов поделился последними сведениями о судьбе Барбакадзе.
Я узнал сумму того ущерба, который нанес Барбакадзе своими купчами. Значит, сумма ущерба составляет 189 лари, за что он получил 11 лет и 30 тысяч лари штрафа.
Эмиль Адельханов отказался говорить, что обсуждали сегодня дипломаты, однако отметил, что среди месхетинцев-переселенцев решение суда в Халцихе уже восприняли как сигнал о нежелании возвращать месхетинцев на родину. Правительство Грузии в 2008 году приняло закон о предоставлении статуса репатриантов, выселенным в 1944 году или их потомкам. Срок подачи заявлений по этой программе закончился 1 января прошлого года. В настоящее время Министерство по делам беженцев и расселению рассматривает 5800 заявлений. Однако, как заявил представитель министерства Ираклий Какая, тем, кто действительно хочет вернуться, не обязательно ждать или подавать заявление в министерство.
Однозначно, что проблем нет. Они даже сейчас могут, как граждане иностранного государства, приехать в Грузию. То есть закон их не ограничивает.
Однако ситуация складывается парадоксальная. По информации Эмиля Адельханова, в декабре 2009 и начале 2010 года несколько месхетинцев не были пущены в Грузию. На границе их завернули без объяснения причин. С другой стороны, сами месхетинцы почти никогда не обращаются ни к омбудсмену, ни к правозащитникам Грузии при отказе в попытке пересечь границу. Более того, они не представлены в Совете меньшинств при офисе омбудсмена. При том, что во всем мире переселенцы известны как турки-месхетинцы, сами себя не считают этническими месхами-грузинами, поэтому и отказались участвовать в Совете. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Египте продолжаются манифестации оппозиционных объединений, требующих отставки президента Хосни Мубарака. О подробностях рассказывает Александр Гостев.
В Каире на площади Тахрир в импровизированном лагере остаются тысячи манифестантов, заявляющих, что они разойдутся по домам, лишь когда президент Хосни Мубарак уйдет в отставку. В воскресенье правительство Египта во главе с новым премьер-министром Ахмедом Шафиком во время переговоров с руководителями оппозиции, представлявшими разные силы, сделало ряд предложений, которые, однако, были отвергнуты. Оппозиционные группировки заявили, что считают шаги, на которые готовы пойти власти, недостаточными для завершения политического кризиса. Премьер Ахмед Шафик заявил, что считает, что многие требования демонстрантов на площади Тахрир уже удовлетворены. Отставка же президента Мубарака и роспуск действующего парламента, который протестующие отказываются признавать, так как считают, что прошедшие выборы в него были сфальсифицированы, это, по словам премьера, требование невозможное, противозаконное и не отвечающее, еще одна цитата, традициям египетского народа. Отношение некоторых египтян к возможному немедленному уходу Мубарака действительно начало меняться в последние дни. Многие люди, напуганные недавними вспышками насилия, в результате которых погибли, по некоторым данным, до 300 человек и тысячи были ранены, начинают поддерживать план, согласно которому Мубарак может остаться во главе страны до сентября этого года, то есть до следующих президентских выборов, чтобы избежать вполне вероятного административного и экономического развала Египта. Вот несколько таких мнений.
Если президент уйдет сейчас, в стране наступит хаос. Очень важно не допустить больше кровопролития и мародерства. Я считаю, что протестующая молодежь должна вспомнить, что самое важное – то, что Египет – наш общий дом.
В итоге правительство Египта объявило, что к началу марта все участники воскресных переговоров согласились создать специальный комитет из политиков и юристов, который займется изучением всех предложений о конституционных реформах. За ситуацией в Египте по-прежнему пристально следит весь мир. В очередной раз по этому поводу вчера высказался президент США Барак Обама.
Необходимо начать переходный процесс. И наша точка зрения была выражена так. Необходимо, чтобы все политические силы в Египте выразили свою позицию, и чтобы народ Египта смог определить значение осмысленных действий в переходный период. Для нас важно не настаивать на существовании лишь выбора между братьями-мусульманами и подавляемыми чаяниями египетского народа. Чего мне хотелось бы, это представительного правительства Египта и уверенности в том, что Египет осуществляет упорядоченный переход к новому правительству, с которым мы сможем совместно работать как с партнером.
Египетские города постепенно возвращаются к привычной жизни. Вчера в стране впервые после почти двухнедельного перерыва заработали банки, перед которыми немедленно выстроились километровые очереди. Постепенно исчезают автомобильные пробки и открываются для проезда крупные магистрали. Однако по-прежнему закрыты школы и другие образовательно-культурные учреждения. Александр Гостев, Радио Свобода.
С сегодняшнего дня в Тбилиси все коммунальные платежи становятся взаимозависимыми. Гражданам, задолжавшим за водоснабжение или вывоз мусора, не будут подавать электроэнергию. Эти изменения на данном этапе коснутся только столицы. Тему продолжит из Тбилиси Мзия Паисишвили.
Несмотря на непогоду, представители христианских демократов в органе столичного самоуправления Сакрыбулу опротестовали нарушение прав своих избирателей на улице перед зданием парламента Грузии. Инга Григолия, депутат Сакрыбулу, призвала правительство незамедлительно отменить нововведение. Вот аргументы, которыми руководствуются христианские демократы.
В стране сложилась тяжелейшая ситуация, потому что 80% населения уже безработные, катастрофически растут цены на продукты, а тарифы на коммунальные услуги нереальны. Высоки и завышены в 3-5 раз. На этом фоне невообразимое преступление заставлять людей платить за все одновременно.
Христианские демократы призывают Конституционный суд немедленно приступить к рассмотрению иска о неправомерности действий государства, которые они внесли в декабре прошлого года. С аналогичными исками ранее обратились в суд лейбористы и партия народа. По закону Конституционный суд должен приступить к рассмотрению исков в течение 9 месяцев. Ждать столько времени христианские демократы не собираются и планируют с жалобами граждан обратиться еще и в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Согласно постановлению комиссии, взыскивают задолженность по коммунальным платежам с населения электрораспределительные компании Теласи Энергопроджорджия. Председатель комиссии Гурам Чалагашвили уточняет, что речь идет только о погашении текущих платежей, поэтому абоненту не отключат свет из-за задолженностей, накопленных за прежние месяцы. Для погашения этих долгов разработана другая другая схема, говорит Курам Чалагашвили.
Очень большую сумму задолженности служба очистки тбилисской мэрии аннулировала. Что касается водоснабжения, то здесь сумма задолженностей у многих абонентов в самом деле большая. Комиссия сочла сложившуюся ситуацию и поручила компанию «Тбилиси Цкали» распределить сумму на 3 года. С абонентами будут оформлены индивидуальные договора, и они в течение 3 лет будут платить определенную сумму для погашения старой задолженности.
Сторонники нововведения взаимосвязь коммунальных платежей называют вынужденной и необходимой мерой для улучшения системы водоснабжения. В этой сфере мало инвестиций, переход на индивидуальные счетчики затягиваются, а для бесперебойного водоснабжения столицы требуются большие суммы. Новый метод даст возможность не только окупать эти затраты, граждане также привыкнут к мысли, что за воду надо платить. Пенсионерка Вера не против оплачивать все коммунальные платежи одновременно, но при всем желании с ее семейными доходами это кажется невозможным.
Что я могу заплатить? Слушайте, у меня 4 человека дома без работы. Я одна работаю. Пенсия одна. Одну пенсию, это не хватает пенсии на эти услуги. Ну разве можно так, а?
Спрашивает пенсионерка. Ей, как и многим тбилисцам, которые не смогут заплатить за воду и вывоз мусора, с 15 февраля отключат электричество. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В нашей рубрике «Восьмая нота» сегодня обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов рассуждает о выступлении Михаила Саакашвили в прямом эфире грузинского телевидения.
В одном из последних номеров газеты «24 часа» опубликована статья под названием «К Абхазии очень близко, от Тбилиси очень далеко». Прочтя этот заголовок в обзоре прессы на «Эхо Кавказа», я вначале подумал, что речь идет о выступлении грузинского президента на новооткрытом телеканале «Первый информационный Кавказский». Но на деле оказалось, что эти географические констатации относились к процессу выселения беженцев в Западную Грузию. Что ж, это логично, хотя к материалу о выступлении Михаила Саакашвили заголовок, мне кажется, подошел бы лучше. Не знаю, подсчитывал ли кто-нибудь, сколько времени, общаясь с народом, Михаил Саакашвили посвятил не, собственно, самым насущным грузинским проблемам, а именно Абхазии. Но несомненно, что лирические отступления об оставшемся в Сухуми сердце, слезах, которые президент не в состоянии удержать по утрам, самые яркие моменты, задержавшиеся в памяти. И в целом плач по утраченным землям стал центральной частью выступления, если не по объему, то по эмоциональному накалу. И это тоже логично. Слез и лозунгов а-ля «в следующем году в Сухуми» было ровно столько, сколько нужно было, чтобы на пике душевного волнения как бы отвлечься от журналистов, задававших неудобные вопросы. Например, почему власть так жестоко выкинула беженцев из Тбилиси в отдаленные районы Грузии без средств к существованию? Будь я апологетом грузинского лидера, я бы, наверное, обнаружил логику даже в следующем пассаже Саакашвили.
Это наша исконная земля. Если кто-то хочет, чтобы мы про это забыли, пусть знает, что эта рана не затянется и боль не забудется. Это наша органическая земля, и самая прекрасная органичная часть местного населения оттуда выгнали.
Но я в ряды сторонников Михаила Саакашвили не записывался, да и вообще остаюсь человеком, можно сказать, сторонним. А потому слово «исконный» в Грузии, памятуя о не столь давнем прошлом, стоило бы запретить. Эта исконность была, есть и, судя по выступлению сегодняшнего грузинского лидера, будет вечным источником межэтнической напряженности, хотя, по идее, должна символизировать развал грузинского государства, начиная со времен Гамсахурдия. Поток одних и тех же аргументов, разной степени осмысленности, а чаще вовсе бессмысленных, псевдоисторических и даже вполне исторических, но крайне политизированных, изысканий, битие об землю с криками «Чеми Мица», слезы, вырванные сердца, пафосные речи — это все дурная бесконечность конфликтного и примитивного осмысления слова «свое». Ответ из Абхазии будет таким же. Аргументы и исследования примерно того же качества «Апсуадгл» и далее по кругу. А вторая часть, она неорганическая и безобразная, дает высказывание Саакашвили в зеркальном отражении один из абхазских пользователей Фейсбука. Утрирует? Да, есть немного, но у нас все превращается в гиперболы. Я не верю, что господин Саакашвили этого не понимает. Его жесткий ответ на вопрос по поводу строительства мечети в Грузии, о том, что они будут построены, что в Грузии есть граждане, исповедующие ислам, права которых он будет защищать, и что он не позволит наступить на одни и те же грабли, на которой Грузия уже наступила 20 лет назад, наглядная тому демонстрация. Да и в других сферах президент не раз демонстрировал свою способность идти наперекор общественному мнению. И, кстати, я совсем не уверен, что общественное мнение именно таково, обезображенное национализмом, камлающее проржавевшим кадилом исконности. Да, такой вывод может сделать неискушенный абхазский блогер, впервые пообщавшись с некоторыми русскоязычными блогерами из Грузии. И да, теперь в полемике с этими же блогерами он может блеснуть выше приведенной цитаткой из речи Саакашвили. Но если копнуть глубже, то можно увидеть, насколько более сложным стало грузинское общество за последние 20 лет. Это мое личное наблюдение. Это новое общество, может быть, еще не научилось громко заявлять о себе, но оно обязательно научится. Если же я не прав, и существенная часть общества продолжает исповедовать эти исконные ценности, то последнее, до чего стоит опускаться власти, это потакать подобным настроением. Может, тактически это и дает какие-то политические преимущества, но стратегически это путь в тупик.
Это был обозреватель «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. Там вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго.